15 часов 5 минут, пятница, январь, день 30-й. Друзья, Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Alright, пробки, да, знаете, вот это вот, это что-то есть такое. Внутренняя сторона МКАД от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта стоит, это главная пробка, примерно она 5 километров, в остальном все более или менее нормально, 4 балла, если что, пишите. Я не понимаю, почему вы изо дня в день едете в эту местность, почему вы все время пытаетесь проехать по внутренней стороне МКАД между шоссе энтузиастов и Рязанским проспектом. Я реально вас не понимаю, вы упертые, что ли? Есть же варианты другие сейчас. Есть же сейчас и трешечка, и все. Почему? Why? Why? А вы мне такие, why not? Why not? Man, of course, we know, but... И многоточие, да? Ну, короче, неважно, мой английский все равно плох. С чего надо начать! Вот новость, которая меня поразила больше всех. Девушка после предложения выйти замуж упала со скалы и разбилась. А? Нравится? Разбежавшись, прыгнула со скалы. Гражданка Болгарии трагически погибла на Ибице после того, как, внимание, название, бойфренд, то есть ее парень, сделал ей предложение. Молодой человек привел свою подругу в романтическое место возле моря и предложил стать его женой. Девушка стала прыгать от счастья и упала со скалы на камни. Она умерла спустя несколько минут после приезда медиков. Печальная судьба. Плохо, конечно. 29 лет женщине было. Понятно, почему она так радовалась, почему она так скакала. Но это я просто обращаюсь к вам, дамы. Будьте менее эмоциональными. Не прыгайте. Не надо... И начинать прыгать, потому что вы можете провалиться куда-то. И окажется, что это огромный обрыв, это скала, и все. И не сильно делайте там... И глаза закрывайте, когда едете на машине. Это я просто к вам обращаюсь. Сегодня, пока ехал, видел очередных множество дам, разговаривающих по телефону, красящих губы, смотрящих в сторону, смотрящих в зеркальце заднего вида, поправляющих макияж. Обращайте внимание на то, что вас окружает, будет легче жить. А теперь главное. Центробанк снизил ключевую ставку до 15%. Несмотря, как говорится, на высокую инфляцию, пишут журналисты, регулятор признал риски охлаждения экономики. В Центробанке отметили, что декабрьское резкое повышение ставки до 17% привело к стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий в той мере, в какой рассчитывал Банк России. То есть все хорошо, стабилизировали на уровне 70 рублей за доллар. Да? Наблюдаемый всплеск инфляции вызван ускоренной подстройкой цен к произошедшему ослаблению рубля и носит ограниченный во времени характер. Это я цитирую. В дальнейшем инфляционное давление будет сдерживаться снижением экономической активности, говорится в заявлении Центробанка. То есть они решили нам помочь. Они решили помочь экономике. Центробанк решил помочь всем тем, кто хотел брать кредиты, чтобы эти кредиты были не по такой высокой ставке, и понизили ключевую ставку. Слава богу, как хорошо. Но есть проблема. Доллар опять начинает расти. И даже некоторые журналисты пишут, доллар рекордно растет. Я не буду говорить, что кто-то там где-то рекордно растет, чтобы не нагнетать истерию. Я просто скажу, что сейчас биржевой курс доллара 70 рублей 47 копеек. А евро 79 рублей 99 копеек. Официальный курс на завтра доллара 68,92, евро 78,11. Ну, то есть растет, вообще растет. И, наверное, еще и завтра подрастет. Растет доллар. Как это воспринимать, я даже не знаю. Как это воспринимать? Центробанк принял некие меры, поднял ставку, остановил рост доллара и евро, а теперь понижает эту ставку. Это первый вариант. И Центробанк все контролирует. Второй вариант, который я вижу, Центробанк предпринял какой-то отчаянный шаг, который ни на что не повлиял, как все росло, так и растет, ничего не изменилось. При этом Центробанк понял, что он наконец-то осознал, что он убивает экономику, при том, что так повысил ставки, и решил все-таки эти ставки понизить, уже забив на то, что растет валюта. Ну, то есть это вот второй вариант, который мне приходит в голову. Не хотите ли вы поговорить на эту тему? Есть ли у вас что сказать? Или это настолько скучно и непонятно, что лучше говорить о ценах на морковку? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Может ли кто-нибудь из вас, дорогие слушатели, оценить действия Центробанка хоть сколько-нибудь квалифицированно? А у меня племянник растет и фиг с этим курсами, говорит 91-й. Па-па-па-ра-пам. Да? Похоже, курс доллара волнует только... Даренко, пишет Арбат Реал. Да почему же? Я думаю, всех волнует курс доллара. Даже не курс доллара, а отношение рубля к курсу доллара. Волнует вполне тех, у кого есть хотя бы пару рублей. Девушку, конечно, жалко, 31-й. По курсу не хотим, а надо. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста.
По поводу Центробанка. Я вам скажу, пока Центробанк будет одной из контролирующих вся организаций Федеральной резервной системы США, в частности, Натана Ротшильда, ничего не изменится, и он будет также по указке...
Центробанк не должен быть независимым. Центробанк должен впасть в зависимость.
К сожалению, он сейчас не независимый.
Нет, а я имею в виду независимый от, как считается, госвласти, вот, внутренней.
ФРС все равно...
Ну, я понял, о чем вы говорите. Короче, Центробанк не подчиняется нам напрямую, государству, а надо, чтобы напрямую подчинялся. Все понятно. Поясните, что это ключевая ставка. Князь Горчаков до сих пор не знает, что такое ключевая ставка. Коротко объясню, это такой вот, как бы вам даже сказать, это такой предмет регулирования экономики, если можно так выразиться. Я не буду даже умничать. Вот есть ключевая ставка, давайте проще. Вот есть ключевая ставка, она 17%. Исходя из этой ключевой ставки, все остальные формируются кредиты и ставки по ним. Вот и все. Если она 17%, то, наверное, в банке, если вы будете брать кредит, он будет под 20, 25 и так далее. Вот. Чем ниже процент ключевой ставки, тем ниже процент, ну, обычно, всех остальных кредитов. Потому что деньги берут где люди, ну, понятно, да? То есть, по сути, это то, под какой процент выдает деньги Центробанк. Насколько я это понимаю. Можете меня исправить. 7373-948, телефон прямого эфира. А что там про тетку из Смоленской области, которая позвонила в украинское посольство и после того оказалась в СИЗО? Ну, что я последнее слышал? Я слышал то, что адвокат сказал, что есть основания для ее обвинений, и они будут разбираться в этом деле. Все с теткой нормально, никто ее не мучает. Ну, что ж, будем смотреть, как это дело будет развиваться. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Нет, вы молчите. 7373-948, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Как это может быть Центробанк независимый, если это государственный Центробанк?
Независимый?
Он должен, да, вообще говорят, вот независимый банк. Почему он не... И потом Центробанк, вот один выступил перед этим у вас на радио, сказал, что Центробанк делает все, чтобы снизить инфляцию. А мне кажется, он ничего не делает, чтобы снизить инфляцию.
Вам кажется или у вас есть доводы какие-то?
Ну, так инфляция растет.
Инфляция растет и... Может быть, Центробанк пытается что-то сделать, но он делает это крайне неумело. Вы не предполагали? Ну что ж, вы же молчите. Я не понимаю, как я могу вести диалог с людьми, которые молчат? 7373-948. Вы же мне задаете вопросы или там какие-то суждения. Вы как, вы предполагаете, что я вам могу в ответ вопрос задать? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений меня зовут. Угу. Смотрите, на самом деле все правильно делает Центробанк, то, что снижает ключевую ставку. Единственное, то, что поднятие вот этой ключевой ставки, оно было не своевременно. То есть надо было ее поднимать, когда доллар еще был около 40 рублей. Вот, а не поднимать, когда там доллар 60 рублей.
Нет, а сейчас поэтому... почему понижают? Это хорошо или нехорошо? Зачем они это делают?
А у них выбора нет, иначе они экономику просто убьют. Они это понимают. То есть они правильно сделали, что ее повысили, они остановили рост. Но надо рост было останавливать, когда доллар был еще 40, а не останавливать рост, когда доллар там 60-70. А сейчас у них выбора нету. Да, доллар будет расти, ну как ни крути, потому что ставка падает. Так что все правильно, и аналитики тоже говорили, все хорошо делает Центробанк, но делает поздно.
Вот делает поздно. А как тогда... Подождите, вы говорите, все хорошо делает, но делает поздно. Значит, нехорошо, значит, с опозданием. Значит, не соображают.
Да, с опозданием, с опозданием. Ну, не все такие, как Сорос.
Ну, понятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да? Ну, знаете, все говорят, что-то делать так, мы ничего на самом деле не знаем, мне кажется. Нам ничего не рассказывают, не говорят. Мы только видим то, что все плохо.
Почему? Подождите, не подождите. А я, например, остановитесь. А я, например, вижу, что все хорошо. Все хорошо.
А что хорошо? Вы в магазин не ходите?
Не знаю, хожу в магазин, все покупаю, все могу купить. Машина у меня есть.
У вас повысилась зарплата? Что хорошо?
Нет, не повысилась. Я
Как вы можете говорить, что хорошо, если все плохо?
Смотрите, я здоров, у меня здоровый, хороший племянник.
А, ну вы здоровы, понятно. Это у вас, значит, все хорошо со здоровьем.
Ну так а вы говорите, у нас все плохо. А я говорю, у меня, например, все хорошо.
Нет, я говорю, у нас экономика все плохо.
А, все, я понял. Понял. Ну просто вы так сказали, когда все плохо. Все плохо, это значит все плохо. Да, и я как бы начинаю с вами спорить. А если бы сказали, с экономикой плохо, я бы сказал, а, ну да, ну наверное, да. То есть, когда вы говорите, я же вас понимаю так, как вы говорите. Я же не могу залезть вам в голову и там какие-то дополнительные вещи для себя прояснить. Понял. 7373948. Насчет того, что мы ничего не знаем, я с вами полностью согласен. Мне это нравится даже. Я знаю то, что я ничего не знаю. Мы можем гордо заявлять это. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Это Борис Семенович.
Здравствуйте, Борис Семенович.
Беда в том, что у нас в нашей стране нет независимых организаций, органов, людей и так далее.
И кто же должен быть независим?
Центробанк всегда перестраховывался, всегда согласовывал свои действия с кем-то. И от них ждать каких-то кардинальных решений, которые могут привести к исправлению дела в нашей финансовой системе, наивно.
А он должен... Подождите, а как должен вести себя Центробанк, чтобы можно было чего-то от него ожидать?
Ну, управляющий Центробанком должен иметь такой вес и иметь такой авторитет, чтобы прийти к главе государства в крайнем случае и сказать ему, я делал то, что считал нужным. А у нас никто не может.
А как это сделать? Я просто не знаю, как это сделать. Понимаете, должно быть... Я вот, смотрите, значит, давайте я всех опережу и скажу так. Должно быть хорошо. Да, я всех опередил. Должно быть хорошо. Центробанк должен работать хорошо. Он должен выполнять свои функции исправно. Он должен наперед все знать и отвечать на вызовы современности. Центробанк должен вести грамотную экономическую политику, да, грамотную финансовую политику, грамотную политику там, в отношении рубля там, и так далее. То есть... Центробанк должен быть грамотным. Центробанк должен быть на шаг впереди всей остальной вообще планеты в экономическом плане. Все, я сказал, что должен Центробанк. Теперь, пожалуйста, скажите мне, что может Центробанк. И что он сейчас делает, и как это и на что повлияет. И вообще, парит вас это или нет? А то, может, я вас зря мучаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, пожалуйста, Сергей. Алексей. Да, здрасте.
Я немножко в этих экономике плохо как бы ориентируюсь. Я хотел бы, чтобы вы завели это голосование. Помните, вы говорили, зачем? Будет так. Хуже, и потом не ноете. Вот мне интересно, как сейчас голоса распределятся. А хуже... Готовы еще потерпеть люди или так, нет?
А хуже чем когда? Вот сейчас нам нужно теперь заново...
Ну, вот в начале года говорили, вот когда вот Крым будет плохо, люди говорили, да ничего, потерпим, ничего, потерпим. Вот мне интересно, сейчас как голоса вот будут?
Ну, надо ставить вопрос. Надо как-то поставить вопрос, чтобы это голосование обозначить. Я не против любых голосований. Просто пока я не вижу, как поставить вопрос. Сейчас если придумаем, поставим. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, пожалуйста, Александр.
Ну, я, знаете, что хотел сказать? Вот у нас правительство очень много выступает про поддержку малого бизнеса, да?
Да.
Ну вот, знаете, вот ВОЗ и ныне там. У нас все решения принимаются, наоборот, на ужесточение отношения к малому бизнесу. Вот,
послушайте.
Смотрите, сейчас у нас говорят про повышение цен, да,
ну.
В городе Москве.
Ну
вот смотрите, что за последний год у нас Собянин поломал все рынки, поломал все небольшие магазины. Это раз. Значит, во-вторых, есть хороший закон, 159-й,
так.
По преимущественному праву выкупа малыми предприятиями своих помещений. Но вы знаете, вот оценку этих помещений производят по рыночной цене и навязывают такую стоимость.
А по какой цене же нужно, подождите, производить оценку, если не по рыночной?
А, по какой цене? Ну, вы знаете, что такое рыночная цена?
Подождите, остаточная балансовая стоимость вам нужна или какая? Ну, наверное, по рыночной цене всегда производят оценку, или я не прав?
А, вы знаете как, смотря для чего, для выкупа, если малым предприятием по рыночной цене, это значит что? У нас есть вот торги, да? Обычные торги. Вот я посмотрел за 2014 год торги помещений. Вот у меня у самого есть помещение с 80 квадратных метров. Значит, нам оценили его в 11 миллионов рублей.
Так.
Вот. Хотя за 2014 год такие помещения торговались в районе 6-7 миллионов. Это максимум.
Так, может быть, есть возможность провести какую-то независимую оценку или не разрешается этого делать? Я просто не знаю.
Ну, независимую оценку, это смысла нет. Это нужно смысла, просто, да? Идти опять в суд. суд. И решать этот вопрос через суд. Потому что, я так понимаю...
Говорите.
Да, потому что я так понимаю, что департамент городского имущества, он не пойдет ни на какое снижение. Потому что это как бы чревато. Судя по всему, например, как вот дело с оборонсервисом, да, как бы занижение стоимости.
Они перестраховываться могут.
Да, кроме всего прочего. Вы знаете, вот многие помещения, предприятия занимают длительное время. Они сделали там улучшения. Хотя у нас в 159-м законе есть статья о том, что все сделанные улучшения, они снижают стоимость выкупа. Они отказывают. Вот мы получили письмо, где мы указали на то, что мы затратили определенные средства на капитальный ремонт, да, помещения. Нам просто отказали в этом.
Ну, я понимаю. То есть это проблема малого бизнеса. Но, в принципе, ведь проблема малого бизнеса должно было прибавиться, когда повысили ставку до 17%. Сейчас понизили до 15%. Это значит, что чуть-чуть полегче стало. Но не знаю, посмотрим. Выпьем с горя, где же кружка, пишет... 93-й, да? Готовы ли мы сильно затянуть пояса ради победы ополченцев? Вот такой вопрос надо ставить, где 98-й. А 98-й, а мы уже начали затягивать очень сильно свои пояса? Или мы пока только купили телевизоры, чтобы сохранить свои деньги? И купили новые машины, чтобы не, пока машины не подорожали настолько, что мы не сможем их купить? То есть вот этот вопрос. Хорошо, я вас понял. Я понял общий настрой, я понял общую идею. Давайте дальше. А мне фиолетово, Центробанк все равно мне кредит не даст, а у других банков и другие ставки. Владимир Казаков. Все равно мне кредит не даст, а у других банков и другие ставки. Владимир, вы думаете, кто-то из банков предложит вам кредит с ставкой ниже, чем ставка Центробанка?
Ну, не знаю.
Тем более, насколько я понимаю, наши банки сейчас не могут кредитоваться за рубежом. В этом есть большая проблема из-за тех санкций, которые для нас введены были. А где им деньги тогда брать? И почему они вам должны дешевле давать кредит, чем им дают? То есть они такие банки-благотворители, что ли? Ну, если вы нашли такой банк, ну, дай бог здоровья всем этим людям и вам тоже. Счастье просто какое-то. Ну, я что-то сомневаюсь. Правда, что бензин будет весной по 50, говорит 72-й. Я не предвидец, я не знаю. Я экстрасенс, ребят. Вы знаете, да, если приложить какую-то часть тела к радиоприемнику, когда я говорю, она обязательно будет излечиваться. Не обязательно излечится, но будет излечиваться. А вот по поводу того, чтобы обладать даром предвидения, этого нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу и близкую к этой тему, в общем-то, возьмем и продолжим, по сути.
Говорит Москва.
Дворкович верит, что цены стабилизируются в течение 2-3 месяцев. Вице-премьер России выразил уверенность в том, что розничные цены стабилизируются. Цитата. «Многие просто закладывают повышенные кредитные процентные ставки в свои цены, ожидая, что эти процентные ставки сохранятся длительный период времени. И весь этот объем закладывают в предлагаемую цену», говорит Дворкович. И говорит, чтобы нивелировать хотя бы частично этот процесс, в антикризисный план включены дополнительные расходы на субсидирование ставок. И сообщается также, что для того, чтобы не допустить всплеска цен, власти могут внести поправки в закон о торговле, обеспечив максимальную прозрачность сетей. Что это значит, я понятия не имею. Короче говоря, я понимаю одно. Дворкович говорит, мы постараемся допустить не повышение ставки, да, чтобы она дальше не повышалась. Вот. Более того, бизнес-омбудсмен Титов есть такой. Как-то раз сидел я с ним рядом на КВН. Вот. Он говорит... что, скорее всего, Центробанк будет снижать ставку и дальше, и, наверное, до 10%, может, к концу года опустят эту ставку свою. Вот. Ну, не знаю, доверять ли, не доверять этим предсказаниям, верить или не верить. Вот пишут, что Дворкович верит, что цены стабилизируются в течение 2-3 месяцев. И вот здесь, поскольку это вопрос не знаний, а вопрос веры, так, во всяком случае, пишут журналисты, что Дворкович именно верит. Уверовал Дворкович в понижение, в стабилизацию цен в течение 2-3 месяцев. А вы-то верите или нет? Вы уверовали в стабилизацию цен в течение 2-3 месяцев? 134-21-35, да, в течение 2-3 месяцев цены стабилизируются. Мы готовы потерпеть. Вот вам, пожалуйста, прямо сюда и добавляем. Мы готовы потерпеть 2-3 месяца, они стабилизируются. Чувствую, вот-вот все станет хорошо. 134-21-35, в течение 2-3 месяцев верим. Верим, надеемся, ждем. Цены стабилизируются. 134-21-35. 134-21-36. Нет, не верим. Нет, не верим. Не стабилизируются цены в течение 2-3 месяцев. Не верим. 134-21-36. 134-21-35. Верим. Цены стабилизируются в течение 2-3 месяцев. 134-21-36. Цены вряд ли стабилизируются в течение 2-3 месяцев. Вы знаете, пока вы голосуете, я сам себе задам вопрос, а вы его услышите и тоже, наверное, им зададитесь. А что вообще значит стабилизируются цены? Что значит стабилизируются? Стабилизируются на каком уровне в течение 2-3 месяцев? Может быть, бензин будет стоить 150 рублей в течение 2-3 месяцев, а потом стабилизируется и будет всегда стоить 150. То есть, что значит стабилизируется? Вот это слово, оно меня немножечко пугает. Вот начнут падать, вот это было бы интересно, да? Цены начнут падать, и я бы такой: ура! Спасибо, товарищ Дворкович. Спасибо, вице-премьер. 134-21-35. Цены стабилизируются, вы верите? 134-21-36. Ничего не стабилизируется. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Я с 95 года по 2009, пока не заболел, ну, практически 10-й занимался, ну, то, что называют средний, малый бизнес, там были определенные, как бы, связанные с литературой, с арендами.
Скажите честно, скажите честно.
Я могу сказать, как человек опытный в этом вопросе.
Да, да, да.
Бывший в прошлом коммерсант, так я могу вам утверждать, что главный закон капитализма, что я, как владелец товара, могу устанавливать любую цену, независимо от морали и нравственности.
Да, а я могу
и 150 рублей, и 200, и ничего не будет. Но я хочу здесь дополнить. В принципе, цену можно остановить. То есть даже вот та, которая сейчас. Это же делается вот в соответствии с теми мерами, которые предлагает Шувалов. Сокращение социальных расходов, пенсии, зарплат, безработица. То есть у людей не будет денег для того, чтобы очень много приобретать тех же телевизоров, автомобилей. И вы, как продавец, как-то будете связаны с ограничением платежеспособного спроса.
Ну, я понял. И начнете понижать цены. Я все понимаю прекрасно. Я уже давно говорю, не идите, ничего не покупайте. Продавцы, пока у вас растет спрос, будут повышать цены. Это я с вами согласен. Все продавцы, наверное, да, могут поставить любую цену на свой продукт. Это их вообще дело. А я могу не покупать этот продукт. Чем я и занимаюсь? Все везде, где завышается, я это просто перестаю покупать. В этом я вижу, как распродается вся эта соленая рыба по дешевке. Потом я вижу, как продается всякая колбаса там, с такими уценками дикими, что она просто никому не нужна. И все. Я просто это не покупаю. Вы знаете, пример показательный в этом плане. Жительница Нижегородской области закупила на 4 пенсии 320 килограмм гречки. Вот. Как вам, нормально или нет? Гражданка из Балахнинского района обратилась в областное правительство с просьбой помочь ей разобраться с ее гречей. Ей нужно было одно из двух: либо выкупить эту гречку, либо представить помещение для ее хранения. Короче, она потратила 4 пенсии на 320 килограмм гречки, а когда поняла, что ей даже мыши ее сожрать не могут, эту гречку, она решила жаловаться в областное правительство и говорить: заберите у меня гречку, выкупите, либо дайте мне помещение. Дожрите свою гречку, 320 килограмм, госпожа пенсионерка, без обид, ну вот без обид, ну глупые люди, вот, понимаете? Я, наверное, тоже когда-нибудь буду пенсионером, вот если я буду вдруг заниматься такой чушью, пните меня кто-нибудь, пожалуйста. Ну не сильно, потому что я развалюсь, если меня пнуть сильно, ну просто пните меня морально, ментально пните меня. Скажите мне, что я старый дурак, я маразматик, пожалуйста, остановите меня в этот момент, чтобы я такой чушью не занимался. 320 килограмм гречки накупила, а потом пошла говорить: а выкупите у меня, пожалуйста, 320 килограмм. Я зашел на eBay, вы видели это или нет? Вот посмотрите, что творится. Ну, на Авито и так далее. Люди, я серьезно, я так ржал, когда я читал это объявление. Продаю телевизор за 30 тысяч рублей, новый. Покупал для вложения средств, чтобы не прогорели рубли. Покупал за 49 тысяч. 20 тысяч он уже скинул с этого телевизора. Просто обратите на это внимание. Люди настолько глупы. Мы настолько глупы экономически, что не стоит нам ввязываться в эти ситуации. Не стоит. Мне понравилось высказывание батьки, который сказал, что сами белорусы виноваты в инфляции. Говорит, я вам говорил, не покупайте всякую дрянь ненужную, а вы покупали. Все, ко мне никаких претензий. Я просто представил на секунду вчера, а что если бы Владимир Владимирович Путин такое сказал вам сегодня? Вы бы, наверное, с ума сошли. Вы бы, наверное, тут с вилами бегали по Красной площади. Какой у батьки авторитет в Беларуси? Неплохо, согласитесь. То есть, это интересно. Но я вообще вопрос задавал, верите ли вы, что цены стабилизируются или нет. И вот что у нас получилось. 14% верят, цены стабилизируются. 86% говорят, да нет, что-то не верим, не стабилизируется. Ну и ваше право. Сейчас новости, а после этого продолжим. Еще раз всем здрасте, Гудошников в эфире. Что интересного вы пишете? Полезная передача-то. Теперь знаю, что техникой можно неплохо закупиться на Авито, пишет 79-й. Вообще, можно неплохо всегда нажиться на глупых людях. Я вам так скажу, 79-й. Всегда так было, так и есть, и так будет всегда. Да? Вот, то есть, уже второй раз вспоминаю гимн, почему-то так получается. Люди, строя из себя предпринимателей, часто предпринимают очень странные действия, а потом можно у них по дешевке все перекупить. Это очень здорово, пользуйтесь этим, наслаждайтесь. Вот, у этой бабушки можно сейчас по дешевке, я думаю, 320 килограмм гречки выкупить на раз вообще. Привет из Баку, все будет хорошо, россияне, Трактор Иванович нам написал. Говорил я тебе, Гудошников, покупай валюту. Когда еще говорил? Сейчас бы был богатым гудошником, говорит Санчиксон. Санчиксон, все элементарно. Сегодня с коллегами сидим, и у нас есть люди, которые купили доллары и радуются. Хотите, на пальцах объясню, почему я бы не был богатым? Все очень просто. Например, предположим, у меня было 1000 долларов. Например, я их купил перед Новым годом. Например, прирост составил там 15 рублей примерно. Да, значит, у меня было 1000 долларов плюс... Даже сколько там процентов? Я даже не знаю, плюс 15 на 1000. Ну, 15 тысяч я заработал, да, с 1000 долларов, правильно? Неправильно, я даже считаю. Или правильно? Правильно, да, с 1000 долларов я 15 тысяч заработал. Ну вот, это разовая акция. Вот я заработал 15 тысяч. Теперь давайте представим, сколько я каждый месяц теряю из-за того, что рубль подешевел, потому что зарплату мне никто не поднимал, и она, в общем-то, в рублях. И окажется, что все мои вот эти заработки, якобы мифические в процентах там, где подорожал мой якобы мифический доллар, они разовые, и они никак не покроют тех потерь рублевых, которые у меня есть каждый месяц, каждый день. У меня капает же зарплата, правильно? Она в рублях. И я теряю постоянно. Так что, ребята, конечно, это здорово, что вам удалось сохранить часть своих средств, если вы купили доллары. Но вообще-то это не значит, что вы стали богаче. Это значит, что у вас просто есть доллары, и вы немножечко сохранили средства. Ну, вот так вот. Это не значит, что вы вдруг сейчас прямо озолотились. Нет. Нет, это ничего вообще ровным счетом не значит. Просто... Вспомните о статьях дохода, которые у вас есть, они наверняка рублевые, а если не рублевые, то я вас поздравляю. Ну, в общем, а если рублевые, то все, расслабьтесь, то, что вы спасли пару своих тысяч рублей, позитивно на вас не скажется, вам нечего ликовать, вам нужно очень сильно печалиться тому факту, что рубль дешевеет, а дешевеет он именно из-за вас, ну, отчасти, потому что вы эти доллары покупали усиленно и продавали рубль, тем самым усиливая его... обесценивание. В общем-то, с чем я вас и поздравляю. Если бы у тебя было 30 тысяч, говорит мне кто-то, кто подписался почему-то Гудошников. Я не знаю почему, но было бы 30 тысяч, прибавилось разово бы мне сколько-то денег. Но сколько бы у меня постоянно убывало из зарплаты, вы можете себе представить или нет? Ну, вы можете представить? Моя зарплата обесценивается, мой постоянный хлеб обесценивается. А вы мне говорите, накопление, еще что-то. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, я в эфире.
Вы в эфире, да.
Алексей, спасибо, что есть такая передача, как ваша. Да. Каждый день слушаю, ни одной не пропускаю. Это я, знаете, красиво. Почему звоню?
Не
вот
знаю.
Сегодня смотрела я вот эту, значит, наше правительство там выступало. Это я по теме, нет?
Ну, я не знаю, насколько по теме. Ну, пожалуйста, говорите.
Вот. Вы знаете, очень обидно, что они на все услышание, на всю страну объяснились, что в 2008 году у нас миллиардеров, не миллионеров, миллиардеров стало больше в кризисной ситуации, чем сейчас.
Так а это же закономерно.
Вот, закономерно.
Я объясню
обидно,
вам, почему.
Я вот простая пенсионерка.
Нет, обидно
нет. Три смены хожу на завод работать.
Сейчас я вам расскажу, что обидно на самом деле. Хотите, расскажу, что обидно на самом деле?
Да, хочу,
все,
чтобы вы рассказали.
Расскажу, что обидно на самом деле. Обидно не то, что они стали миллиардерами. Обидно то, что мы не стали с вами. Я тоже хожу на работу, тоже миллиардером не стал. Я понимаю, что я не на заводе работаю, и работа у меня совсем другого толка, и кто-то ее за работу даже не считает. Вот. А проблема в том, что мы не умеем зарабатывать, а люди умеют. То, что в кризис появляется много богатых людей, это всегда так. Всегда кто-то наживается в кризис. Кто-то, к сожалению, разоряется, а кто-то, наоборот, сколачивает состояние. Просто потому, что кто-то вам продает морковку втридорога, например. Ну, я понимаю, что миллиардером от этого не станешь, но я условно объясняю. То есть человек богатеет на то, что он вам втридорога что-то продает, накручивает бешеные проценты, наживается на вас. А вы верите и покупаете всякую дрянь ненужную, бежите, скупаете гречу по 320 килограмм. Знаете, как про те люди, которые продают гречку, радуются? Как телевизоры, кто производит, радуются? Как производители автомобилей, которые продают их? Они раньше их продавали необоснованно, по необоснованно высокой цене. Вот. Сбывали нам. А сейчас они вообще до небес задрали эти цены. Когда вы бежите у них покупать эти машины, скупать любой металлолом, любой хлам, они так рады. Когда автомобили АвтоВАЗа все скупили вообще, и АвтоВАЗ говорит, а у нас нечего больше продавать, да? Помните, такой момент был перед Новым годом? Думаете, они не радовались? Отсюда и миллиардеры. Просто вы достали все свои сбережения из подушек, у кого-то из-под матрасов, кто-то из трусов, может быть, достал. Знаете, раньше пришивали кармашек в трусы, когда ехали на поезде. Вот из этих трусов и пошли бы быстрее все покупать. Соответственно, кто-то на этом нажился, с чем я вас и поздравляю. Проблема только в том, что мы с вами не нажились, мы, потому что не предприниматели, мы не умеем пользоваться ситуацией в этом плане. Поэтому я и говорю, никогда не надо предпринимать никаких резких движений, если ты эти движения не умеешь предпринимать. Не надо! Не надо этого делать. Не надо строить из себя мачо, если у тебя никогда еще не было женщины. Правильно? Лучше честно признаться, сказать, у меня не было женщины, но очень хочется, и ты мне очень нравишься, например, какой-нибудь даме. Правильно? А если будешь строить из себя мачо, скорее всего, очень сильно наплошаешь. Вот так и происходит здесь. То же самое. Люди, которые были всегда далеки от экономики, никогда в ней не разбирались, почему-то решают, что они вдруг разобрались, прочитав две статьи какие-нибудь, неизвестно кого, неизвестно на каких ресурсах в интернете, и начинают предпринимать какие-то активные действия и проигрывают. И проигрывают. А рынку нужны, ну, уличным языком лохи, языком культурным неумехи-то, понимаете? А рынок им рад. Несите свои деньги. Сколько я уже видел этих людей, которые говорят, приходите к нам, рынок Forbes, вы озолотитесь, вы станете... Вы до сих пор не миллионер? Как? Вы до сих пор не миллионер? Все, мы решим все ваши проблемы, приходите. И вы приходите, и вкладываете деньги, и проигрываете, и до свидания. Просто потому, что у вас не хватает плеча вот этого. Я имею в виду плечо, рычаг. Ну, кто знает, тут поймет. Вот. Не хватает у вас средств для того, чтобы играть на рынке. Рынок вас жрет. Вы настолько мелкая рыбеха, что вы ничего не можете со своими там, тубриками этими, копеечными сбережениями сделать. Я же что, вы думаете, я откуда это знаю? Я в определенный момент, еще когда даже кризиса не было, я подошел к шефу, к своему серьезно все это подошел, говорю, Сергей Леонидович, говорю, есть идея, вот я там коплю деньги, мне вот, может быть, их в бизнес вложить? Он говорит, Алексей, я знаю, сколько ты получаешь, я знаю твои доходы, не надо, не копи, говорит, трать на себя, трать, получай удовольствие от жизни, говорит, это все крохи, говорит он. То есть, это, говорит, не, это несерьезно, понимаешь? Говорит, если бы у тебя были миллионы, долларов. Тогда, да, этот вопрос, может быть, был бы интересен. А так, говорит, получай удовольствие. Ну и, в общем-то, я почему-то прислушался к этим словам. Потому что мне советует тут уже не первый человек. Хотите, спросить у Кричевского. Придет Кричевский, скажите, господин Кричевский, скажите, а что мне делать с моим накоплением? Там, я накопил 10 тысяч рублей. Он скажет, скорее идите что-нибудь себе купите и получайте удовольствие от жизни, а то завтра вам по голове ударит кирпичом, и 10 тысяч вы эти не потратите, и они вообще никому не будут нужны. Вот и все. Покупайте, получайте удовольствие от жизни, он скажет. Съешьте что-нибудь вкусное, сходите в театр, насладитесь, подарите, что хотели подарить себе давно. Например. Вот. Ну и оставьте немножечко сбережений себе. В долгосрочной перспективе можно в валюте. Вот. В краткосрочной вообще париться не надо в рублях. И все. 7373948. И этих людей, я вам говорю, великое множество, которые вам это скажут. Что, может быть, вам кажется, что вы долго работали и накопили очень много денег, но с точки зрения акул бизнеса, акул экономики, это все смешные крохи, это просто ни о чем разговор. Вы о чем говорите? У меня есть знакомые, которые говорят, вот мы сейчас возьмем кредит 60 тысяч рублей и начнем свой бизнес. Вот. И расскажи другим это моим знакомым, у которых уже есть бизнес миллионный. Они будут смеяться очень долго, потому что они знают, что это вообще не деньги 60 тысяч. Вообще не деньги. Вот. А для кого-то это большие деньги. Ну, у каждого свои масштабы. 7373948. Ну, кто-то ощутил себя, понимаете, великим финансистом, Соросом. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Николай меня зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, собственно говоря, совершенно согласен с тем, что простой обыватель всегда будет только разоряться в кризис, а человек какой-то сведущий в бизнесе, он будет обогащаться. Если у людей есть какие-то сбережения, то не надо их откладывать, а надо тратить на себя.
Не, ну, знаете, как я вам скажу, у меня...
Деньги, которые не работают, они только будут обесцениваться.
Безусловно, у меня есть сбережения. Я объясню, знаете, зачем они у меня есть? Вот, они у меня есть за тем, что, ну, мало ли, завтра что-то случится, да, там, что-то закроется, откуда-то выгонят, не понравишься ты кому-нибудь, что может быть? Ну, так, чтобы можно было перебиться месяцок
другой. Для этих целей нужно иметь какие-то еще пассивные средства дохода. Ну, да. Я сам не раз начинал бизнес какой-то, у меня он проваливался. Сейчас у меня, в принципе, такой более-менее я уже сделал, на поток поставил. Но все равно понимаю, что бизнес требует постоянного... контроль над ним и адаптацию к рынку, соответственно, с реалиями. Если какие-то потрясения на рынке, нужно, значит, предлагать что-то, какие-то более дешевые услуги, товары, но примерно такого же качества. Алло.
Да, да, я понимаю вас, я же слушаю. Спасибо огромное. Я всем даю совет. Вставьте зубы, пишет 13-й. Вот действительно. Хороший, кстати, совет. Вы знаете, я недавно задумался над одной очень серьезной вещью сам для себя. Могу поделиться, если интересно. Вам не интересно? Не расходитесь, я коротко. Я подумал, я купил машину. У меня, я говорил уже, какая машина скоро выходит, такая же, только в новом кузове. Короче, не суть, это вообще не интересно никому. Просто когда выходит в новом кузове машина, я подумал, черт, моя становится старой автоматически. Она устаревает, она уже не такая крутая, как была, да? С телефонами такая же беда. Вот у кого iPhone 5 был, и там появился, когда iPhone 5s, они очень сильно расстроились. У кого был iPhone 5s, и когда появился 6, все сказали, блин, ну что ж такое, это все ужасно там. И... Ну, вы понимаете. То есть все время рынок выкидывает новый какой-то товар, продукцию, и вчерашний ваш 3D-телевизор становится полным, полной никчемностью, когда вдруг появляется какой-то 4D-телевизор с запахом обязательно, да? Или там 4K разрешение, черт, а я только взял Full HD, вот я урод, зачем я брал этот дебильный телевизор, надо было брать 4K, если брать, то только 4K, а потом все равно его не смотреть, этот 4K, и вообще не покупать таких дисков, в которых есть разрешение 4K, ну вы сами понимаете. А еще плюс он плывет, когда вы играете. Играйте на нем на приставке. Но это не суть. Все мы такие. Мы стремимся купить самое лучшее на рынке. А рынок нас дурит. Да? А есть другая сторона, которая называется... Я сейчас, я знаю, вас всех вытошнит. Саморазвитие. Ой, как сейчас тошно стало. Всем везде это пишут. Но это правда. Вложите в себя... Изучите языки, прочитайте литературу, историю, все что угодно, и это останется с вами, пока маразм не посетит вас. Да и то, маразм вас может посетить бытовой, то есть вы будете забывать, покакали вы или нет, но при этом помнить все даты, когда Наполеон захватил Россию, а потом, когда мы ему ответили. То есть интересные вещи, вы, наверное, встречались с такими людьми. Ой, забыл, какал не, ой, ой, а при этом спроси только про Сталина. На! Все, герцоговину флор курил Сталин. Только попробуй сказать, что Казбек, разорвут на части. Герцоговину флор, все, все знают про Берию, при этом не помнят своего имени, да, детей своих вспомнить не могут. Все бывает. Вот, то есть вложение в себя... Вот это круто. И вложение в себя это не значит купить себе сережки. Это значит заняться собой. Спорт, отдых хороший, такой активный, да? Какие-то саморазвивающие вещи, изучение чего-то, интерес к жизни. Поверьте мне на слово, может быть, я, конечно, тошно сейчас буду звучать. Приносит удовольствие покупка новых вещей. Приносит. Но очень-очень-очень кратковременное удовольствие. Очень. Я так был разочарован, что счастье от покупки автомобиля, о котором я мечтал большую часть своей жизни, было кратковременным. 7373948. А вот счастье от того, что вы становитесь лучше, умнее, там, спортивнее, чего-то добиваетесь, вот это вот уже не купишь ничем. Никаких денег нет на это. Невозможно это купить. Все, ты либо это есть, либо это нет. Ну вот. Может быть, я говорю объективно понятные вещи, и всем они известны. Но они и мне были известны, они мне известны сейчас. Но я часто ловлю себя на мысли, что я о них забываю. Я просто лишний раз напомнить, я так. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, меня Евгений зовут. Я вот хотел тоже вот поделиться некими философскими мыслями. Вот мне просто интересно, на самом деле, вот все говорят. Алло.
Да, пожалуйста.
Да, просто говорят, что ставка влияет каким-то образом на инфляцию. знаете, у нас вот в стране все в основном закупное, да, я вот тоже малым бизнесом занимаюсь, вот светильники продаю. А вот сегодня еще выросли цены еще на 20%. И мне как-то я не понимаю, каким там образом эта ставка влияет или не влияет там на цены и так далее.
Ну, я понимаю. То есть,
это первое. А второе, да. А второе, Алексей, хотел сказать, да, вот согласен с вами, про гречку, что не надо покупать. И также, вот знаете, сейчас все надо помогать этим ипотекам, кто ипотеку брал в валюте, не надо. Мне кажется, им не надо помогать.
Не надо.
Они брали, хотели выгадать, у них было за рубли, было так. А теперь они, получается, они не выиграли, а проиграли, и теперь плачут.
Я так скажу. Тут надо разбираться. Спасибо вам большое. По поводу ипотеки, ну, нужно разбираться конкретно, да, потому что я знаю, что люди некоторые кредиты на образование брали, их заставляли брать, другого варианта не было. Вот, валютные. Тогда этим людям надо помогать. А тем, кто брал добровольный, хотел сэкономить, я то, что я помогать абсолютно не нужно. Простая причина. Не верите мне, у меня опыта такого нет. Вы скажете, если бы я попал в такую ситуацию, я бы тоже ныл и просил, возможно, но есть конкретный человек, зовут его Дмитрий Соколов-Митрич, он именно в 2008 году также попадал на бабки, потому что брал эту ипотеку. Об этом он писал, публикуется он в «Русском репортере», если я не ошибаюсь, раньше в «Известиях» писал, когда они еще были чуть-чуть другими. Короче говоря, почитайте. Вообще рекомендую этого журналиста, в принципе, к прочтению. Посмотрите, он рассказывал свою историю о том, как быстро пришлось перезанять у знакомых, как пришлось поднатужиться, поработать побольше и погасить эту ипотеку в короткие сроки. Вот, не наматывал сопли на кулак, не стоя где-то там под окнами Госдумы, выплатите нам деньги. Сами брали, сами расплачиваетесь. Ну или так, к примеру, если, например, вы считаете, что только в нашей стране это происходит, но посмотрите, что натворил в США, например, ураган Катрин, и посмотрите, как и кому и что там выплачивали. 7373948, телефон прямого эфира. Если, например, вы не поверите нашим людям, ну, может быть, вы поверите тогда англосаксам, англичанам. Даже программа Top Gear приезжала после того, как прошел ураган Катрин, и посмотрите, как они дарили там автомобили и так далее. То есть примеров куча. Того, как народ кидают в любых странах, даже в самых демократичных, свободных, замечательных, богатых Соединенных Штатах Америки, да? Вот это я просто говорю о тех штампах, которые существуют в головах людей. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и дальше пойдем, потому что есть позитивная новость.
Говорит Москва.
Я обещал вас веселить, ну, в смысле, не веселить, а поднять вам настроение. Я обещал вам позитивную новость. Ну, поднять настроение я вам не обещал, но вот позитивную новость точно пообещал. Дешевеет водка! Алкогольная новость номер один. Все, это самая главная новость. Значит, в России снижается минимальная цена пол-литровой бутылки водки. Начиная с 1 февраля, показатель составит 185 рублей. Это минус 15,9% к нынешней цене. Водка дешевеет, понимаете? 185 рублей, минимальная цена. А раньше было больше. Вот так. Ну все, я больше ничего рассказывать не буду. Все, вот она новость. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы сказать просто пару слов по поводу поднятия цен.
Угу. Подождите, вы вот про поднятие цены, а я вам говорю...
кризисом, который произошел. Дело в том, что я предприниматель, у меня свое небольшое кондитерское производство.
Ну вот.
И, ну, я могу сказать, что очень серьезно выросли цены на какие-то вот товары первой необходимости, там, сахар, я не знаю, мука, там, какие-то такие общеизвестные всем продукты. И у меня это лично ассоциируется с тем, что когда вот случались взрывы в Москве возле метро, вот, и все жаловались... и кричали криком о таксистах, которые задирают цены, да, в это страшное время, да, и всем было тяжело.
Так.
И все говорили, какие они плохие. Вот, на самом деле, мне кажется, поставщики и производители, которые торгуют оптом, большим оптом, подобными товарами, на самом деле себя ведут вот в таких ситуациях, как этот кризис, абсолютно, ну, абсолютно так же.
А, ну я понял, то есть они пытаются спекулировать, вот и все, мошенничать, обманывать, завышать цены. Я-то с вами согласен. Да кому сейчас нужна водка? 80-летним бомжам? Вот и дешевеет, пишет Арбат Реал. Бежим затариваться, у меня в мае юбилей как раз, пишет 91-й. И че я не пью, пишет 8-й. Я не пью, он говорит. Если дешевеет водка, значит, времена нас ждут лихие, говорит провокатор. И, сынок, я тоже хочу йогурт, но денег только на водку, пишет 93-й. Хорошо, что я самогонку себе делаю, а то эта водка за 185, это смерть, Денис из Самары написал. 7373948, позитивную новость вам дала, вы все ноете. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, пожалуйста, Сергей.
Вот водка подешевела, да, это же еще при Иване Грозном было, когда власть чувствует что-то вот, нелады, вывозили бочки водки на площадя.
Так.
Ну, ну, как бы это вот какой-то такой негативный признак.
Чувствуете в этом какую-то связь?
Ну да, логично.
Ну, может быть, может быть. Некая... некая связь, да, метафизическая. Ну, не знаю, я не знаю. Я-то вижу в этом... Вот, вот вы какие все, вам смотрите, что повышают цены плохо, понижают цены плохо. Водку же можно не только пить. Водку можно из нее... Не замерзайку можно делать, насколько я слышал. Правда же? Можно не замерзайку делать, поливать, омываечку, стекла. Можно протирать от бактерий все. Можно протирать там перед уколом мягкие места водкой. Правильно? Вы что, водку пьете, что ли? 7373948. Коктейли на основе водки можно делать уж в конце концов, цивилизованные. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алё, здравствуйте, Дмитрий.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Ну, не особое, конечно, там событие, потому что при себестоимости производства литра, сколько там, 15 рублей, да, там плюс-минус вроде не играет. И мало того, что могут быть и разные марки, дорогие и дешевые, а просто разные цены ставят еще из одной и той же бочки, грубо говоря.
То есть, а еще дешевле должна водка стоить?
Нет, не дешевле, просто она такая плавающая цена, там, чисто так, чисто символически просто.
Ну, не знаю. На 15%. Понимаете, 15% ставка Центробанка, и на 15% с лишним дешевеет водка. Вон оно как. Вот она где взаимосвязь наконец-то. Вот где собака порылась. Знаете, есть такое выражение, да? Собака порылась. При Иване Грозном пить разрешали в кабаке только одну неделю в году. На святую неделю водки не было тогда. За пьянство были жесткие наказания. 72-й борется за историческую правду. Может, это первый шаг для проведения для ведения госмонополии, задается вопросом 92-й. Ведь откуда проблемы в Союзе начались? Ввели сухой закон, надо, народ притрезвел и... В общем-то, знаете сами, что было, 757-й. Опять алкашам поблажки. Я курильщик, хочу, чтобы сигареты тоже подешевели, а то пить начну, пишет 13-й. Водки акциз 77%, который народ оплачивает, Арбат пишет. В Чечне водку продают с 8 утра до 10 вечера. Нелегалов торгашей публично порят. А почему так не по всей стране, говорит Ник. Более того, я с ребятами-чеченцами общался, говорят, у них вообще ничего не продают. Я помню, как они приехали в Анапу и напились до такой степени, что мы их блюющих потом растаскивали. Ну, это было смешно, честно говоря. То есть они совсем слабые в этом отношении, и это хорошо. Радость-то какая? Слава Путину, алкоголик, говорит. Вот наконец-то хоть что-то. Значит, пить... Ну, он так подписался, алкоголик. Я никому ярлыки не вешаю. Пить меньше стали, так держать. Love Row пишет вот так. Love Row. Love Row. Возможно, запретят алкоголь из Европы, поэтому и водку понижают. Алексей 550-й. Что народ пил и не... Чтобы народ пил и не думал, пишет 91-й. 91-й. Наивно полагать, что народ до этого вообще что-то думал. Вообще, почему вы все время думаете, что водка как-то связана с тем, что народ думает или не думает? Народ и до этого ничего не думал в целом. В целом всегда массы ничего особенно не думают. Слушайте, а знаете, я вообще подумал, вот такая песня, вот, и почему-то она у меня сегодня все время в голове. Вот, ну, знаете, чуть-чуть послушаем. Я придумал. Вот, смотрите. Я, послушайте. Центробэнк-бэнк. Вот так вот, как он? Центробэнк-бэнк. Ну, центробэнк-бэнк. That awful sound. Sintra bang bang bang. My baby shot me down. Ну, как вам? Не нравится вам? Sintra bang bang. He shot me down. Sintra bang bang. I hit the ground. Sintra bang bang. That awful sound. Мое произношение настолько отстойное, что я могу соревноваться лишь с Мутко. Сейчас новости, после этого продолжим. Шестнадцать часов шесть минут, пятница, январь, день 30-й. студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Когда мы в следующий раз с вами встретимся в эфире, будет ведь уже февраль, друзья. Уже будет февраль, а это последний месяц зимы. А там и весна не за горами, это же хорошо. Это же хорошо. Айдар два раза уничтожали физически, теперь хунта их утилизирует юридически. Живучие гады, говорит Егор. Да, над Айдаром я смеюсь очень сильно. Это те ребята, прихвостни Коломойского, вот, которые сегодня штурмуют Минобороны Украины, говорят, а что это вы нас разгоняете? А потому что вы не нужны, потому что вы отработанный материал, потому что вы просто черви, пушечное мясо, никому не нужное. Ни в политике, ни в жизни, ни в социальной сфере, ни в экономике. Вы просто мясо, которое использовали. Использовали как распутную девку. Изнасиловали во все возможные места и бросили. Вы никто! И мы вам об этом говорили, друзья. И мы вас предупреждали. Мы ваши типа враги с Россией, типа которых вы ненавидите, типа которые не скачут. Мы вас предупреждали, что дети революции всегда умирают. Детей революции всегда сносит приходящий на смену революции тоталитарный режим. Но так и дурак этого не знает, просто потому что он этого не знает. И ничего с этим не поделаешь. Просто потому, что он никогда не читал истории. Просто потому, что, наверное, его как-то странно преподают, в том числе на Украине. Ничего с этим не поделаешь. Друзья, я хочу вас не грузить. Я хочу вас веселить немножко. Я хочу, чтобы у вас настроение было хорошее. Сегодня пятница. Знаете, не так давно на BBC One презентовали новую песню The Prodigy. The Day Is My Enemy, она называется. И я ее который день пытаюсь включить, но как-то было все не с руки. А сейчас вполне с руки. Я просто вам предлагаю чуть-чуть послушать, потому что все-таки Prodigy 6 лет не выпускали альбомов и так далее, а скоро все-таки будет альбом. А я эту группу люблю с самого что ни на есть детства, поэтому почему бы и нет. А потом будем говорить, естественно. Бабушки глотают таблетки, молодежь тоже. Обожаю этих ребят, они меня всегда радовали на протяжении многих лет. Просто Prodigy, просто немножко послушали, просто минутку. Просто чтобы вам было чуть-чуть бодрее. Началось, пишет 27-й. Началось. Закончилось уже 27-й. Я как тот самый человек, который обещал, да, страстную ночь, а все так быстро закончилось, что вы даже не успели ничего понять. Да, я такой. Но депутат Яровая не такая. Она назвала изучение иностранных языков угрозой для российских традиций, а повелителя мух чудовищным произведением. А помните, там в конце кого-то жрут? Повелитель мух. Вы, наверное, его читали. Оно типа как детское, но не особо оно и детское. Такой каннибализм в лучшем виде. Депутат Госдумы Ирина Яровая, выступая в четверг 29 января на заседании Патриотической платформы «Единая Россия», посвященной образованию, сделала целый ряд громких заявлений. В частности, она сочла изучение иностранных языков в школе в текущем формате угрозы нашим традициям и потребовала ввести персональную ответственность за разработку образовательных стандартов, сообщает сайт партии. Депутат подозревает некий злой умысел, который выражается в обилии учебников и программ. Цитата. Кто и зачем? Или как говорит Яровая, я не знаю. Кто и зачем создает разделение России? Она говорит, почему для детей созданы разные образовательные возможности? Понятно, что в большом числе учебников и издательств заинтересованы авторы подобной литературы, издатели. Но мы должны заботиться прежде всего о детях. Министерство образования, говорит Яровая, хочет в ЕГЭ ввести обязательную сдачу иностранного языка, школьную программу, второй обязательный иностранный язык. Получается, что наша система образования заточена под изучение иностранного языка, и мы, И как мы хотим в таких условиях сохранить наши традиции? Задается вопросом Яровая. Дальше поехали. Отметила, что учащиеся по одной из программ вместо Евгения Онегина читают «Повелителя мух». Последняя цитата считается бестселлером, но это чудовищное произведение, она. В 1983 году, напоминает журналиста, автор «Повелителя мух», британский писатель Уильям Холдинг, был удостоен Нобелевской премии по литературе. Цитата: «За романы, которые с ясностью реалистичного повествования, искусства и в сочетании с многообразием универсального мифа помогают подстегнуть лицензия банка ЦБРФ и так далее». Короче говоря, ребята, давно не поднимали этот вопрос о пагубности изучения английского языка. И я рад, что Яровая вновь возвращает нас к этому. Я рад. Я хочу, чтобы мы это обсудили. Ого, господи, вы прям готовы друг друга порвать. Вы бьетесь за место в эфире. Ну так говорите. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Светлана.
Здравствуйте, Светлана.
У меня девочка учится в третьем классе. Мы очень рады, что у нас английский и французский будет.
Светлана.
Будет, и немецкий какой-нибудь.
How do you do, Светлана?
How do you do? Она больше меня знает. Я ничего не знала.
У нас
до 5 с 5 класса. А она очень хорошо знает, и ей очень нравится. И не только ей.
Ей нравится.
Прекрасный у нас учитель. Школа 1466.
Вот так.
Имени Надирышевой. Спасибо большое. До свидания.
Спасибо и вам. Удачи вашей дочке. Прекрасной. Видите? Я говорю, how do you do? Она говорит, how do you do и вам, ё-моё. В общем-то, где-нибудь на Брайтон-Бичи, наверное, мы бы друг друга поняли. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Михаил, мне 25 лет. Я вот на самом деле очень поддерживаю депутата Яровую, потому что мне сейчас вот 25, я очень свободно говорю по-английски. И, в общем, депутат Яровая предлагает как бы уничтожить конкурентное преимущество подрастающего поколения. То есть у меня перед ним будет 100% конкурентное преимущество. И, в общем,
конкурентное в чем?
Поколению, наверное, будет тяжело со мной бороться.
Конкурентное в чем? Китай станет первой мировой державой, США падет, англосаксонский мир станет ничем, у вас будет ненужный язык. Что вы будете с ним делать?
Безусловно. Но пока китайский язык станет международным языком, все-таки пройдет какое-то время, я думаю, что меня тогда уже не будет на этой земле.
Ну, может быть, может быть. Тогда мы все будем говорить. Обожаю, как звучит какой-то из наречий китайских, ничего не понимаю, ничего не могу сказать по-китайски, но... Да? Яровой не дают иностранные языки, не даются иностранные языки, пишет 23-й.
Я не знаю 23-й, мне, в принципе, плевать.
А что про дочку Путину Машу не говорим, ее журналист Каша нашел на днях, Маша шпарит на немецком, как на родном, и Катя, пишет Ира. Я буду говорить про дочку Путина, если это, во-первых, дочка Путина, это Кашин так предполагает. Если, например, она согласится как-то выйти замуж за меня. Я готов. Тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та. И все, и пока, пока, неудачники. Пока. Сами тут выгребайте, что хотите, делайте. У меня ждет другая жизнь. Официально предлагаю, если что, вдруг. Мне не жалко. Всегда готов. Я хороший, усидчивый, добрый, щедрый в меру. Вот. Но хозяйственный. Все в дом, все в дом, все в дом. Чем больше знаешь изъянов, тем больше ценишь иньязов, простите, тем больше ценишь родной. Пишет 93-й. А про порно будет? Порно нам. Вуэрист, быстрая рука. Пишет 57-й. Про порно было вчера. Про порно было вчера, друзья. Я пытался найти эту актрису, которую оценили Комсомольска на Амуре, нашу русскую актрису, которая получила награду за порно-съемки. Не получилось. Наши продюсеры не смогли ее достать. Конечно, я бы спросил у нее что-нибудь и дал бы вам с ней поговорить. 7373-948. Не получилось. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Да.
Я хочу сказать свою точку зрения. Мне ребенок ходит в третий класс. Да. Я как русский человек хотела бы, чтобы предпочтение все-таки отдавалось русскому языку и литературе. Потому что то, что дети проходят сейчас в третьем классе по английскому языку, ну, я не согласна, скажем так, мягко с тем, что они изучают. Поэтому, почему? Пожалуйста, Министерство образования, услышьте, дайте детям русского и литературы.
Даже так? Вы так эмоционально? Мне понравилось. Спасибо большое.
Пожалуйста.
7-3-7-3-9-4-8. Если бы меня, женщины, о чем-нибудь так просили... Вот, понимаете, я бы всегда исполнял их желания. Серьезно, никто же меня не просит ни о чем.
Пожалуйста. Министерство.
Да? Нет, ну, в смысле, я просто так не могу сказать. Это настолько нежно и настолько выбивает слезу. Тесть же тебя тогда через бедро кинет, пишет 55-й. Это в смысле, если я буду, скажем, зятем? Ну, я вам так скажу, кинет и кинет. И ладно. Знаете что? У меня костей много, там, 216, говорят. Ну, там иногда они срастаются, не срастаются. У кого-то больше, у кого-то меньше, там, разные бывают отклонения. Че кости? Че кости? Какая вообще разница? Я вчера нашла Хеннесси, надо набирать Хеннесси порно. Ничего себе особенного, обычная мормышка. Вчера нашла, 97-я. 97-я, вы добавились ко мне в друзья ВКонтакте? А что, може на украинской мове ж прехать будем? Очень пьяный медведь была, лайкай на велике, подписался наш слушатель. Раз-два, пишет. А чего после школы много кто хорошо владеет иностранными языками, что ли? Вот, раз-два. Поздравляю вас, поздравляю. Я знаю людей, которые 10 лет учили английский язык и ничего не знают. В Советском Союзе в определенный момент изучали немецкий язык, и никто его не знает. Я, Вользер, гуд, курка, яйка. Все, конец, да? Там, я, лекензимираж, там, и что-то подобное, да, дубизгейнаршпац. Ну, то есть, что-то, знания какие-то есть, но, может быть, они вряд ли пригодятся в цивилизованном немецком обществе, да? Так же и с английским. 7373948. Да, то есть, все, больше, в общем-то, мы ничего не знаем, да? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Владислав.
Да, пожалуйста.
А вы знаете, я знаю людей, которые 11 лет учили математику и ни черта не понимают, но это не выход из положения.
Почему?
Абсолютно согласен с предыдущей звонившей, алло.
Да. А вы будете говорить, как она вот так вот, пожалуйста?
Нет, я так не умею, к сожалению. Я лучше буду настойчиво.
Давайте.
А Министерство образования, срочно верните русский нормальный язык. Вы посмотрите на ЕГЭ. Министерство нашего образования занизило баллы до невозможного. Потому что до людей, наверное, дошло, чего они творят. Вернут, может, сочинение, вернут диктанты. Люди научатся снова писать. Понимаете?
Да. Ну, хорошо. Арабский давно надо учить уже, пишет первый. Я как-то был в Египте. Ужасная страна, я был в Хургаде, помойка катастрофическая вообще, не надо туда никогда попадать. Ну, море хорошее, а так помойка. И я так вот арабский слушал, сидел. А там... То есть вот как-то так это звучит по большей степени. Но я представляю, как русский звук звучит. Я иногда, знаете, пытаюсь так вот пытаться слушать русскую речь так, как будто я ее не знаю. Она звучит так примерно. Как будто, знаешь, радио заело немножко. Можно болгар послушать, и примерное представление будет, потому что у них такое тарабарщина. Знаете, как будто у человека, который знал русский язык, что-то сломалось в голове, и он начал нести, что попало. Вот, это вот как будто болгары. А мы, наверное, для них так, как будто у болгарина что-то сломалось в голове, и все, и началось. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, еще раз, Евгений.
Да.
Смотрите, по поводу языков, на самом деле это... Не думаю, что кто-то после школы действительно с такими прекрасными знаниями английского языка или немецкого, или какого-либо другого выйдет без каких-либо дополнительных курсов.
Да.
А это все делается исключительно для развития. То же самое высшее образование MBA, да? То есть вот мы в школе или где-то, не помню уже, решали транспортные задачи, но кто их применяет? То есть это исключительно для развития ума. То есть это не для того, чтобы мы это применяли где-то. Потому что если кому-то надо, самое лучшее изучение – это непосредственно в быту говорить на том языке, который хочешь выучить. Кого-то хочешь.
Ну, я понимаю. Ну, в конце концов, людям просто за 10 лет объяснят там «Hello, officer, could you tell me how to get to the center of London?» «What?» И все, и конец, да. Officer, excuse me. Can you take me the cup of tea, please, now? Okay? Да? Give me all your money, bitch. То есть, ну, что-то такое, да? Everybody be cool. Вы be cool. Да? Everybody be cool. We be cool. Мне предлагают учить киргизский, а я как истинный казах не могу же учить киргизский. Хотите немножко казахского языка? Вот, смотрите. Это вообще супер. Почему?
бисмилла деп әуелі қолыма қалем алайын. Ой, мына ақ қағаздың бетіне қарада сия жағайын. А мына Джулияның жырынан азырақ баян қылайын.
А, ну как вот, вот, вот это я понимаю песня. А вы лезете со своим английским, абсолютно не певучий, не поэтичный. Казахский, он певучий, он поэтичный, да? А омерден гульжай нарын куркембары, да? Вот это вот, вот чувствуете ритм? Омерден, да? Казах такой, ну что же, так шаг. Да, это совсем другое. Ну, а вы мне со своим английским. What is it, man, nigga, what? Come on, come on. I shoot you, motherfucker, I shoot you. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Меня зовут...
Да.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Хотел, соответственно, тоже сказать о том, что необходимо учить русский язык, поддерживать всех. И надо знать именно русскую речь. Дочка учится в третьем классе, со второго класса английский. Лучше она будет знать русский язык углубленно, а потом уже изучать английский поверх этого или любой другой язык, который будут давать.
Слушайте, а вы читали это произведение «Повелитель мух»?
Мы читали
Пушкина. Пушкина... Мне все время отец говорит, я тебе Пушкина еще читал, когда тебе было 3 года, я читал тебе сказки Пушкина. Я помню только сказку о царе Салтане, и при этом я еще помню сказку сказки дядюшки Римуса и, в общем-то, о братце-кролике. «Не бросай меня в терновый куст». Та хитрость братца-кролика. Вот это я точно помню. Вот, а Пушкина читали, понятно, но «Повелитель мух» — прикольная тема. Там дети попадают на необитаемый остров, там появится изгой, не изгой, в итоге толстого сжирают. Ну, круто. То есть есть что посмотреть-то. Это, естественно, такое... Ну, это... Как это правильно? Метафора. Это... Как бы вам сказать? Модель общества. Ну, только в уменьшенном масштабе. Квази такое общество. А, как оно все происходит и всегда происходит, но только вроде бы в виде детей. А слабо иврит озвучить. Москва, Тель-Авив. Это говорит 99-й. А, иврит, сейчас, погодите. Я что-то же какую-то песню помню. Я не помню, слушайте, иврит из головы вылетел. Хотя, может быть, меня и нельзя за это осуждать. Кто-нибудь на иврите может? Давайте вообще, кто на каких языках может? 7373948. А я могу такой... Эй, модиак, рагаца нундагитха. Да? Шингугла мазихар. Да, вот так нормально, мне кажется. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, меня зовут. Читал «Повелителя мух», кстати говоря, вместо «Преступления и наказания» в школьное время. И очень рад сейчас, что именно так поступил. Владею английским языком. В принципе, тоже этому рад. Очень жизни помогло. Вот. А касательно того, что считать раньше, ну, я думаю, что в 15 лет есть смысл прочитать «Повелителя мух», а уже в более осознанное время читать «Преступление и наказание» и все остальное. Потому что если делать наоборот, то вряд ли получится прочитать и то, и другое.
Ну, может быть, да. С другой стороны, я всегда задаюсь одним вопросом, честно, тоже это обсуждаю часто. Думаю об этом. Знаете вообще в целом, что такое образование? Нам всегда говорят, что высшее образование — это что-то очень сложное. Получить высшее образование — это такая цель, это такая большая работа. А по существу, прочитал 50 книг и пересказал их преподавателю. Пум-пум-пум-пум. Высшее образование в России. То есть это же элементарная задача. Это же элементарная задача. У меня просто есть такое ощущение, что мы... это я говорю про гуманитарное образование, да? Это про гуманитарное. Сейчас все такие технари. Как? Сопромат! Сопромат! Да идите в лесом своим сопроматом. Чего вам пригодился в жизни хоть раз, когда помидорами-то торговали на рынке со своим сопроматом? Вопрос не в этом. Я говорю о гуманитариях. Это вообще что за профессии такие? Все эти филологи, историки. Ну, прочитал, пересказал. Все, пересказ, черт побери. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я хотела бы сказать, что тоже согласна с предыдущим слушателем, что английский нужно учить, и не согласна с...
Ну, давайте на английском. Давайте на английском.
На английском?
Заинтересуйте меня. Я хочу, может быть, тоже.
Окей, let's start talking English.
Да, пожалуйста. Да-да, давайте. Я попробую что-то понимать, что вы будете говорить. И буду отвечать вам на русском, как истинный патриот.
Ну, вы серьезно? Нет, давайте я вам на русском расскажу, чтобы большинство...
Нет, меня... вот на английском говорите мне, чтобы я вынужден был, скотина такая, учить, понимаете? А иначе я же не буду учить, если вы со мной на русском будете разговаривать. Разговаривайте со мной на английском.
Okay, I'm an English tutor, and I teach children, and I believe that all parents have to think about their children education, because it is very important in the early life of every child to convince them to be a balanced personality and to obtain as more knowledge as you can.
Ну, я понимаю, то есть все родители думают о том, что их дети должны учиться и развиваться как можно гармоничнее, и это вообще пригодится им в дальнейшей жизни. Я
правильно? Это я советую, да, чтобы они так делали, потому что на самом деле вот предыдущий слушатель до этого звонил, говорил, что во втором классе это очень рано, когда дают такую программу. Я считаю то, что именно во втором, в первом классе, вот я как бы преподаю маленьким детям, и я понимаю то, что именно сейчас у них мозг так развивается, так работает, то, что они запоминают все очень быстро. Если в седьмом классе ко мне приходит девочка, я уже вижу то, что как бы у нее просто большие, огромные пробелы. Она вообще не знает море слов, которые нужно было учить во втором классе. Поэтому потом это уже будет пробел, это будет поздно и так далее.
Надо,
и
еще, надо брать эмоциями. Надо брать эмоциями и резкой жестикуляцией, если вдруг не хватает слов.
Это, конечно.
У меня, знаете, товарищ один учил, как его, не албанца, сейчас я вам скажу, алжирца, он учил нашим писателям, он говорит, Пушкин! Тот говорит, I don't know, Пушкин! Говорит, что? Пушкин, ты что, не знаешь, идиот? Достоевский, Толстой! Он ему объяснял. Я говорю, Коля, нельзя так учить людей. Ну, то есть, может быть, такая проблема. Спасибо вам огромное. А у нас этой училки шикарный голос. 88-й. Что, не оставляете мечту еще со школы? Да, была у меня преподаватель биологии, помню, 25 лет. Ирина Васильевна, хорошая была женщина. Не знаю, как сейчас, если слышит меня, привет ей передаю. Нет, я имею в виду, ничего не было. Ну, она меня восхищала, чисто как женщина, красивая была, она наряжалась всегда, в шубе ходила, не то, что вот эти вот все остальные замухрышки, да, а красивая была по-настоящему, и пятерки мне ставила, ни за что по биологии, вот здорово, поэтому я и ничего не знаю по биологии, собственно говоря, что я могу знать по биологии, ну, пестики, тычинки, что-то слышал, или это не по биологии, вроде по биологии, вот, а по химии спин. Вращение электрона вокруг своей оси. Все, все, этого достаточно, друзья. Вы понимаете, что этого достаточно? Пришел в школу в первом классе. Так, спин. Вращение электрона вокруг своей оси. Пестики и тычинки. Не забывайте пользоваться презервативами. 2×2=4. Вот вам калькулятор. До свидания. Вы окончили школу. Попали в высшее учебное заведение. Так, ну, давайте вот вам две книги. Прочитайте. И главное, не забудьте поцеловать преподавателя взад, чтобы он вас любил до конца пятого курса. Да-да-да. Дорогой преподаватель, вот вам диплом. А не хотите ли поступить в аспирантуру? Но тогда вам нужно выбрать научного руководителя, которому вы тоже должны поцеловать взад. О, конечно. Ведь я 5 лет ждал этого момента. Вот, и вы закончили аспирантуру, да? То есть, я понимаю систему образования изнутри, я видел ее, я и восхищен. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте еще раз. Меня опять зовут Наталья.
Вас опять вас?
Я думала, в этот раз сказать, вы... Может быть, меня просто неправильно поняли.
Да.
Я не против английского языка, я за, это прекрасно, и мы занимаемся дополнительно. Но... проблема, и эта проблема действительно существует, когда ребенку во втором классе или в начале третьего класса объясняют неправильные формы глагола в английском языке, то вы понимаете, в его голове происходит что-то космическое. Я не знаю, что происходит, но ребенок смотрит глазами какого-то космоса и говорит, что это такое? И понимаете, может быть, не нужно вот так вот уделять внимание английскому языку в обычных школах. Русский язык нам нужен, мы должны говорить на нем правильно. То, что происходит сейчас с русским языком, это просто ужас.
Это просто ужас, вы говорите. Безусловно! Это shitty situation, то, что происходит с русским языком. Of course, это плачевно. Of course. Значит, ты пробовал ЕГЭ сдавать по-английскому? Не хочешь? Не хочу, конечно, 60-й ЕГЭ сдать. Я вообще учиться больше не хочу. Знаете почему? Потому что вся наша учебная система, все наше образование, оно тоталитарное. А я ненавижу, когда меня что-то принуждают. Я люблю самообразование. Сейчас новости, после этого продолжим. Вы думали, что вы все видели на этом свете? И, может быть, сейчас, именно в этот момент, вы решили покончить с собой? Но не спешите, потому что у меня есть еще интересные новости. И, возможно... Возможно, вы передумаете. Минспорт предлагает переводить средства от рекламы пива на содержание сборных. Министерство спорта Российской Федерации предлагает переводить часть средств, полученных от рекламы пива во время спортивных мероприятий, на содержание различных сборных команд, а также на организацию соревнований и борьбу с допингом. Текст этого законопроекта опубликован на единственном государственном портале по раскрытию информации. Согласно ему, прибыль, полученная организаторами спортивных мероприятий от рекламы пива, расходуется в интересах подготовки спортсменов и соревнований. Предполагается, что не менее 65% доходов будут направляться на финансирование физкультурно-спортивных организаций, связанных с подготовкой сборных команд, организацией и проведением различных чемпионатов и участием в допинге, борьбе. Все, это уже неинтересно. Ну, вы поняли. Короче, продают пиво и деньги отдают сборным. Я подумал, что это суперинициатива. Суперинициатива, но она до конца не додумана. Почему? Потому что надо везде применять эту схему. Везде. Надо начать торговать наркотиками, рекламировать наркотики и отправлять эти деньги на строительство больниц. Правильно? Надо легализовать проституцию и отправлять эти деньги на что? На институты благородных девиц. Давайте подумаем над тем, насколько это потрясающая идея. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий зовут.
Да, пожалуйста.
Я не знаю, у меня короткая ремарка. Давайте просто... все упростим. Соглашаемся с этим законом, только сразу же тогда выплачивать деньги за рекламу алкогольных напитков во время этого, а сборным будем выдавать натурпродуктам.
Точно, деньгами. Точно, они этого и ждут, понимаете?
Да, чтобы они как бы все сразу же встанет на свои места, как бы с утра применил продукции, а после этого, значит, бороться с ней всяческими спортивными методами.
Это, я так,
это калорийный продукт, ну, что бы не сгонять калории, приняв их перед этим.
Слушайте, я прямо представляю какой-нибудь, даже, назовите мне любого футболиста действующего, Загоев пускай, с таким, да, с пивным животом, огромный, килограмм 120, так выбегает уже, пока шел, уже вспотел, отдышечка у него такая, прямо так, да? Это будет интересно, мне кажется, такой пот со лба вытирает, сразу на тачке приезжает на поле. Мы уже как-то думали на это, сразу на машине. Вот такой, знаете, у него должен быть большой какой-нибудь, да, Toyota Land Cruiser, мне кажется, 200-й. Он из него должен так вываливаться. И знаете, когда вот он вторую ногу уже с него вот убирает, Land Cruiser должен подпрыгивать в этот момент. То есть, слава богу, освободился от хозяина. Прям хоп, и отпрыгнул. Вы, наверное, видели таких персонажей. То есть, мне кажется, это было бы то, что нужно. Так во всем мире, это касательно пива и спорта, пишет Ник. Так мы должны быть впереди всего мира. Почему, когда мы говорим о нас, вы все время говорите «так во всем мире»? Это неправильно. Мы должны опережать мир в развитии. Так давайте же, давайте. Хотя мне известно, что в некоторых европейских странах есть комнаты специальные для наркоманов, где можно под присмотром врачей колоться героином, например, и все что угодно делать. А они, если что, спасают от передоза. Замечательные, кстати, комнаты. Говорят, что случаи смертельного исхода летального от передоза существенно уменьшаются. Наркоманам удается спасти жизнь, между прочим. 7373948, телефон прямого эфира. Почему у нас такого нет? Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да. 7373948. Человек рванул скорее изучать информацию по комнатам. И этот тоже, смотрите, прям один за одним вы срываетесь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей, добрый день.
Добрый.
Алло.
Да, говорите.
Алексей, добрый день.
Да.
Я просто хотел сказать спасибо вам за ведение сегодняшней передачи.
Спасибо.
Вы знаете, днем вам я вас слушал, хотел наброситься с критикой на правительство, оно этого достойно. Но слушая вас сейчас, у меня все растворилось.
Все растворилось, уже не хочется.
Моего лица.
Уже не хочется. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее... сейчас упаду, настроение. Шансон и Блатняк поют на дне милиции. Это не ново, это говорит 31-й. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло.
Здравствуйте, это библиограф. Я хотела сказать о том, что в Цюрихе, в центре города, есть кабинки, где всех желающих в красивой маленькой атмосферке такой проститутки обслуживают.
Да.
И это все идет в доход государству.
Да.
И это считается одна из лучших демократий, старейших в Европе.
Да.
То есть гомосексуализм и проституция легализованы, и никто себя не чувствует виноватым и каким-то плохим.
Я вам больше скажу. Германии проституция приносит очень большие деньги, миллиардные доходы ежегодно.
Ну вот нам осталось только торговать нашими русскими красавицами, как у нас торгуют ими с 90-х годов с конкурсов красоты, так и продолжать. Детьми у нас торгуют сейчас направо и налево.
Нет, подождите, вот. Вы предлагаете деструктивные вещи, а я-то вам предлагаю. Продали детей и направили деньги на строительство...
На детские дома,
На детские дома. Вот интересно, да? То есть должна же такая быть логика. Если от продажи пиваса деньги идут на спорт, то тогда, соответственно, разрешаем торговлю людьми, например, продаем детей, и строим детский лагерь новый, красивый. Да, правильно? Ну, все же логично должно быть. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы поговорить о легализации проституции.
Я вас я вообще не слышу вас. Легализация проституции, вот услышал. То есть это плохо или...
Я говорю, хотелось бы очень поговорить на эту тему. Я вот, честно говоря, работаю в этой сфере услуг, вот. Интим, услуг. Никого не грабим, никого не убиваем, ничего плохого не делаем, никаких детей у нас здесь не продают, все строго с 18 лет.
А вы бы хотели...
Одинокие, несчастные мужчины, или несчастные, получают удовольствие, все довольны, все рады, все хорошо. С удовольствием выплатили налоги, но, к сожалению... И к счастью, не знаю. Ну, к сожалению, наверное, приходится нам скрываться как-то что-то.
Но это же колоссальные риски для здоровья. Вы об этом не задумывались?
А почему риски для здоровья? Есть такие вещи, как хлоргексидин, презервативы, разнообразные мази. Что значит риски?
Ну, говорят, презервативы риск? Не всегда помогают.
В чем риск? Хлоргексидин. Вы знаете, что мирамистин, такие вещи есть.
Знаю.
Можно ходить к врачу почаще.
Знаю.
Но
все равно я боюсь.
Чего вы боитесь?
А вдруг заражусь чем-нибудь?
Так вы можете не ходить к нам. Вы с никогда не стали.
Вот как сделать так, чтобы было проституция была легальной, и при этом люди, например, не боялись там ходить и так далее?
Так должен быть обязательно медицинский осмотр. И человек, придя, мог бы увидеть, у меня это документ, который я не купила где-то в переходе, а должен быть, соответствующий врач, который, которому все доверяли, какое-то медицинское учреждение, допустим, там, не знаю.
Слушайте, вы говорите, вы бы платили налоги, а вот вы считаете, как труд вот именно в этой сфере, в сфере проституции, он тяжелый или нет?
Труд, я считаю, он вообще тяжелый. Если вы хорошо работаете, что-либо делаете, неважно что, и вам довольны ваши клиенты, которые к вам пришли, довольны, значит, тяжело. Если вы, конечно, так, пришел, давай.
То есть, смотрите, я просто никогда не имел никакого дела, скажем, с девушками, которые задействованы в этой сфере услуг. Я вот так буду говорить. И поэтому я, собственно, не знаю. То есть люди, которые халтурят, а есть люди, которые, с достоинством выполняют свою работу и вкладываются, на 100%.
Да, у которых нет постоянных клиентов, которые приезжают и рады встрече с вами. Почему бы не заплатить? Зачем? Какая разница, платить любовнице? Большие деньги. Или иметь постоянно, допустим, мани какой-то.
А вот в целом, скажите, а вот это единственный род занятий ваш? Или, например, вы чем-то еще занимаетесь?
Нет, я занимаюсь только этим.
А, только этим. А есть вот такое, чтобы человек совмещал, например, скажем, занимается, врачом работает, и при этом иногда подрабатывает?
Нет, да. Женщину, которая работает в милиции.
В милиции? Она проработает?
Да, она работает в ПМСП, в Московском метрополитене.
Ничего себе.
Это полк милиции по сопровождению электропоездов.
И она может вечером вот так вот когда-то...
Почему, вы знаете, почему-то сложилось такое клише, что проститутка – человек, который в коротких сапогах, короткой юбке или в длинных сапогах, и где-то вечером полупьяно, где-то бродит по обочине дороги. Есть женщина, которая этим занимается, на дому, в съемных квартирах каких-то, все скромно, интеллигентно, к ним приезжают, там два человека в день, платят им там по 3000, допустим.
Неплохо, слушайте.
И она пошла домой себе, там, сготовила, там, не знаю, макарон сварила.
Слушайте, а на пенсию во сколько уходит обычно, на заслуженный отдых? Или работать можно до упора?
Вы знаете, вот это понятие, что худенькие должны быть, все стройненькие, молодые, это, я не знаю, как заменить слово, не канает в данном случае. Ну, вот не канат. Нет, ну, мужчина любит полненьких, как правило, возраст. Ну, вот сейчас, допустим, 48 лет у меня знакомая прекрасно была задействована в трио. Я молодой человек, и вот эта вот девушка, ей 48 лет.
Ну,
вот,
она считается нормально высококвалифицированным специалистом в этой сфере, правильно?
Нет, ну, дело не в квалификации. Дело в том, что если, допустим, вы добрый, приятный человек, с вами приятно общаться, ну и, соответственно, вы как бы все делаете, ну, более-менее нормально, на низком уровне.
Вот, тогда давайте мне совет. Вот как мне узнать, если вдруг когда-нибудь я прибегну, так скажем, к, ну, не знаю, к помощи или каким-то вот таким взаимовыгодным отношениям, как мне понять, человек старается или нет?
Так же, как в магазине, вы понимаете, что то есть с вами улыбка, нормально общается продавец или ненормально. Угу. Как вы это понимаете? То есть вам неприятно с ним.
А, ну то есть брать будете или нет, если говорит, если брать будете или нет, то это ненормально. Говорит, вот что бы вы хотели, то есть вот так вот.
Он любит чашечку кофе. Ага. Это хорошо.
Да. Спасибо огромное. Единственное, я еще хотел спросить, а вот мужчины бывают, чтобы занимались таким бизнесом? А то мне, честно говоря, много времени свободно.
Вы знаете, очень много мужчин, которые мне, например, просят, ну, Марина, у тебя нет друга?
Так.
Я говорю, ну, а что, ты понимаешь, по словам, у меня нет друга. Угу. Ну, вот какого-нибудь парня просто, чтобы он тоже с нами поучаствовал. Я готов даже финансово вложиться.
Ну, то есть...
Почему-то не какие-то, как в вашем, ну, вот, понимании обычного человека, какой-то такой гомосексуалист неприятный. Это обычные мужчины, усатые, волосатые, которые дети, угу, жена, которые работают где-то там, не знаю.
Послушайте, то есть я должен сейчас понять... Чтобы, например, мужчина тоже был задействован в этом бизнесе, ему не обязательно быть каким-то атлетом накачанным и так далее. Этим может заниматься.
Ну, прекратите, конечно, нет. Ты женщине не обязательно быть какой-то симпиадой во лбу, обладать красотой необыкновенной. Просто достаточно будь
душевным человеком,
исполнительный, приятный. Тебе люди потянутся, будешь работать.
В конце концов, хотеть работать, элементарно. Хотеть работать, хотеть вкладываться.
Хотеть работать и зарабатывать. Да. И относиться к людям по-человечески. Да. Это все. Ничего страшного в этой профессии нет, кстати. Если, конечно, ну, какая-то голова на плечах имеется, вот у самой этой женщины.
Ну я так понял, труд облагораживает.
Ну, вы как бы сейчас, наверное, язвите.
Нет, вы что, я? Вы что, вы, наверное, первый раз меня слушаете? Не, я всегда серьезен. Спасибо вам огромное, спасибо за откровенность, спасибо, что нас просветили в некотором плане, потому что тема-то закрытая, и редко кто на нее говорит. Спасибо, что позвонили. Вот, друзья, ну, мы говорили вообще о спорте и рекламе пива в спорте. Ну, что-то у нас немножко в сторону, а я не мог остановиться. Вот видите, насколько приятный человек? Вот профессионал в любом деле, он всегда профессионал. Его приятно слушать, с ним приятно говорить, с ним хочется много проводить времени, черт побери, понимаете? Не хочется оставлять его. Хочется впитывать этот опыт в себе. Впитывать его в себе. Купаться в нем. Я не прав? Я не прав? Че притихли, зайчики? Че притихли? А? Что, ушки распустили? Надо звонить. 7373-948, телефон прямого эфира. Очень познавательно, говорит Сергей Зденцов. Я и сам удивлен, Сергей. Походу, 7 пядей во лбу, слушательница-то нет, говорит Алена. Да, ну что вы прямо, ну что? Зачем вы ругаете женщину, которая просто с ответственностью подходит к своей работе? Понимаете, можно плохо выполнять работу в Центробанке, понимаете? С 7 пядями во лбу, с высоким лбом, плохо выполнять работу в Центробанке, а можно хорошо выполнять свою работу в квартире. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, не молчите. Не молчи, груз свечи. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Андрей.
Да, пожалуйста.
Я тоже работаю как раз вот в этой сфере, которую сейчас коллега представлял. Думаю, если у вас сегодня такой некий вечер откровений.
Вы серьезно, Андрей?
Да, да.
То есть вы мужчина, который предлагает сексуальные услуги за деньги?
Ну, можно сказать так, да. Что, как бы это грубо не звучало.
А сколько вам лет, Андрей?
Как бы... Что сказать, в принципе, мы, допустим, тоже, мы достаточно начитанные люди, мы достаточно умные, и в нашей сфере очень большая конкуренция. Если у девушек там все достаточно проще, то у нас в этом плане достаточно сложнее. Существует определенный отбор, существует определенная... скажем, коллегия, которая отбирается.
Коллегия? И... Объясните, пожалуйста, а как проходит отбор? И вот, например, если я завтра решу, что я, ну, у меня много свободы времени, как я буду проходить этот отбор? Вот объясните, пожалуйста, критерии.
Ну, отбор проходит следующим образом. То есть обязательно там идет отбор в плане способностей знания языков, знания некоторых всесторонних тем.
Поддержать разговор, чтобы, да, чтобы не просто так.
Обязательно.
Я пришел, да, да. Снимай штаны, да, вот это вот. Я утрирую, но чтобы можно было сесть и там, а вы видели, что заявил в последнее время Лавров там и так далее. Ну, так. Значит, общая некая образованность, культурный уровень. Дальше.
Ну, какие-то внешние качества обязательно присутствуют. Причем, знаете, разносорсность такая некая. То есть, как и у женщин, как рассказывала коллега, так скажем, предыдущая, так и у мужчин тоже.
Так, слушайте,
абсолютно все.
В этом плане я уже практически подхожу. А еще какие-то критерии есть?
А вы хотите попробовать себя в этом бизнесе?
Мало ли! Знаете, времена сложные, кризисные, мало ли. Я ни от чего не зарекаюсь. Вот я и интересуюсь, а какие еще критерии?
Знаете, как бы тут самое главное, это как в любой специальности, некий профессионализм, подать себя правильно.
Uh-huh.
Здесь каждый подает себя по-своему, я вам назвал основные критерии, а что происходит далее, то есть там уже решают все-таки коллеги.
Ну, я понимаю, а вот смотрите, для женщины, я понимаю, я читал мифологию древнюю, античную, и там говорят, одна женщина может удовлетворить 50 мужчин, но иногда 50 мужчин не могут удовлетворить одну женщину. А сколько вот женщин может быть у вас, скажем, за день?
Ну, скажу так, что в основном это у большинства это не более 3-4 женщин в день.
Все, мне кажется, я прогорел. Мне кажется, мне не стоит идти в этот бизнес. Ну, спасибо огромное. А в целом, вот нам сказали, что примерно 3000 стоит там поговорить, пообщаться. А вот у мужчин расценки какие?
У мужчин начинается от 8 и выше. То есть там определенные люди обращаются, как правило. Это очень... Такая определенная прослойка людей обращается.
Ну, я понимаю, условия. То есть мужчины пользуются меньшей популярностью, они просто эти услуги меньше нужны, поэтому дороже это стоит, их самих меньше на рынке, так скажем, профессиональном.
Думаю, что да.
Ну, спасибо огромное. О, ребята, мне сегодня повезло-то как, а? Вот я прямо хотел вам поговорить с вами о том, что Департамент социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации представил рейтинг качества жизни в крупных городах России и назвал 10 лучших городов. Ну, не надо уже об этом говорить абсолютно. Я просто давайте десятку этих городов назову. С 10 по первое место. Первое не назову, и вы его отгадаете. Все, пока вы там отходнички ловите. 10 место Оренбург, 9 Новосибирск, 8 Красноярск, 7 Екатеринбург, 6 Челябинск, 5 Санкт-Петербург, 4 Краснодар, 3 Казань, 2 Москва. И что первое? Кто занял первое место? Никогда не догадаетесь. Никогда. Бион, зуб даю, говорит первый. А что это би-би-би-би? Би это пчела же по-английски. У меня что-то плохо с языками в последнее время. Кстати, вот знаете, мы все обвиняем, кто-то там обвиняет, скажем, жриц любви, да? А я всегда думаю, ведь отчасти журналисты очень близки к жрицам любви, особенно радиожурналисты. Правильно? Мы тоже зарабатываем ртом часто. 7373948, телефон прямого эфира. Тоже очень-очень-очень близко. Мы похожи. В нас есть что-то сходное. 8 тысяч от одиноких милф. Задается вопросом 757. Тюмень 16-й. 62-й. Грозный. Чё с городами? Давай еще, пишет 60-й. 60-й. Потом есть специальные сайты. Зайдете, снимите напряжение. Грозный на первом месте, пишет 42-й. Владивосток. Владивосток, пишет 77-й. Пропаганда здорового образа жизни у вас, что ли, Марина говорит? Ну, что я могу сделать? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Говорили что-то о спорте, тут раз тебе началось, прям как хорошо-то в пятницу, мы прям, а! Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Леша, а по предыдущей теме можно?
Ну, если вы только тоже участник этого рынка и хотите как-то изложить что-то о коллегах.
Ну, косвенный участник, Леш, я сам человек незрячий. Во-первых, я хотел бы вам выразить свою признательность. Я стараюсь не пропустить ни одной вашей передачи. И, честно, меня поднимает настроение. Значит, ну, вот там насчет Путина, если можно от начала до конца в одной из какой-нибудь передач, если бы вы включили песни, я бы записал. Я сам инвалид первой группы по зрению. Mm-hmm. И для незрячих людей легализация публичных домов – это более чем актуально. Но я сам косвенный участник, скажем так, занимаюсь массажем. Mm-hmm. Хотя по образованию певец, музыкант.
Ой, слушайте, а будет странно, если я вас попрошу что-нибудь спеть, потому что у нас там 10 секунд осталось на эфир. Просто что-нибудь, что первое в голову придет.
Такого, как Путин, чтобы не пил. Такого, как Путин, чтоб не курил. Ну, по-моему, отлично. Уложился я, да, в 10 секунд?
Да, уложились. Спасибо вам огромное. А я думал, знаете как? Ой, не для меня придет весна, не для меня. Ну, вы поняли, да? Дон разольется. Там все... Я не буду петь, не буду. Неужели Бузулук 65-й? Тюмень, 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 Тюмень. Самое первое место. В Тюмени живут лучше, чем в Москве. Вот так вот. Все. Дальше автоновости. После этого новости. После этого программа «Пиджаки». Потом еще что-то поток, по-моему. Потом еще отбой. Короче, куча у вас сегодня еще всяких разных программ. Я с вами прощаюсь до понедельника. И да пребудет с вами сила.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске более миллиарда рублей принесли в бюджет дорожные камеры в Подмосковье. Названа дата российского дебюта нового Suzuki Vitara, Jaguar начинает дорожные испытания первого кроссовера в истории компании и штраф за использование резины не по сезону хотят увеличить в 20 раз. Далее подробнее. Дорожные камеры Подмосковья в 2014 году выявили 3,4 миллиона нарушений правил дорожного движения. На основании этих данных ГИБДД выписала водителям региона штрафов на сумму 1 миллиард 900 миллионов рублей. Пока в бюджет поступил 1 миллиард 100 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на отчет Центра безопасности дорожного движения Московской области сообщает «Коммерсант». Количество выявленных нарушений в 2014 году в Подмосковье выросло на 42% по сравнению с итогами 2013 года, тогда как рост суммы выписанных штрафов составил 76%. Всего в Московской области работают 252 комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения, из которых 226 стационарные и 26 мобильные. Помимо этого, в конце года в регионе начали использовать 10 комплексов, контролирующих проезд перекрестков, а также камеры, измеряющие среднюю скорость движения на определенном участке дороги, сообщает «Мотор». Российское представительство компании Suzuki Motor официально объявило, что поставки нового кроссовера Vitara на наш рынок начнутся в августе нынешнего года, сообщает Vrom.ru. Кроссовер Suzuki Vitara дебютировал на прошлогоднем мотор-шоу в Париже и будет предлагаться в России с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 120 лошадиных сил. Агрегат сможет работать в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией или 6-диапазонным автоматом. Дорожный просвет Vitara 185 мм. Дизайн автомобиля можно характеризовать как нейтрально-современный. Характерной чертой кроссовера станет двухцветная окраска кузова. Крыша и стойки кузова могут быть белыми или черными. Новый кроссовер получит систему полного привода, имеющую 4 режима работы, включая электронную имитацию блокировки межколесных дифференциалов. Компания Jaguar начала тесты первого серийного кроссовера в своей истории на дорогах общего пользования. Прототип модели, которая получит название F-Pace, засняли во время тестов в Великобритании. Фотографию опубликовало издание AutoCar. Дизайн модели выполнен в стилистике прототипа CX-17, дебютировавшего в 2013 году на автосалоне во Франкфурте. Моторная гамма вседорожника включит в себя двухлитровые турбированные четверки семейства Ingenium, которые дебютировали осенью на седане Jaguar XE. Сейчас в эту линейку входят бензиновые и дизельные агрегаты мощностью от 163 до 240 лошадиных сил. Также не исключено, что F-Pace получит бензиновый 3-литровый двигатель V6 с механическим нагнетателем. Он развивает 340 сил. Производством новой модели будет заниматься предприятие компании Jaguar в Великобритании. Продажа кроссовера намечена на 2016 год. В феврале нынешнего года Госдума рассмотрит законопроект о штрафах в размере 10 тысяч рублей за использование шин не по сезону, передает газета «Ру». Штрафы должны быть сравнимы со стоимостью комплекта шин. Сейчас законопроект дорабатывается. Он будет рассмотрен в первом чтении в феврале, а вступит в силу только к следующей зиме. Цитирует издание председателя комитета по транспорту Нижней палаты парламента Евгения Москвичева. Напомню, с 1 января нынешнего года в силу вступил технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Регламент запрещает эксплуатацию транспортных средств, неукомплектованных зимними шинами, в зимний период с декабря по февраль. За нарушение данного требования в России сейчас предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!